Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Георгий Зыков, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, братья и сестры дорогие.
Ну что ж, мы с вами в преддверии Великого Поста. Это всегда такое время очень, оно и трогательное, оно и ответственное, оно и очень такое, по-особому мы должны как-то к себе отнестись и прочувствовать себя по-особому. С вашей точки зрения, как мы должны готовиться к Великому Посту и что мы должны делать, как мы должны вообще относиться вот к этому времени подготовки и, конечно, к самому Великому Посту?
Великий Пост – это самое такое важное время для христианина в течение года, и поэтому такое значение и придается к подготовке к нему. То есть мы постепенно, начиная за месяц, начиная с недели о мытаре фарисеи и дальше продолжая неделю о блудном сыне, о страшном суде, о прощенном воскресении, приближаемся и даже не сразу приступаем к ограничению в пище, а перед этим масленица, когда еще позволяется вкушать все, кроме мясного. И таким образом подчеркивается тут важное значение этого времени для всех нас, верующих. И вот первая подготовительная неделя к посту – это было воскресение мытаря и фарисея. И хотелось бы вот немножечко вернуться назад, а потом двигаться дальше.
К этому моменту такому, да?
Да,
в общем, это основополагающий, да, момент,
да, это
какой-то.
Начало, оно очень важное. И вот мы все привыкли уже, кто не первый год постится, кто не первый год ходит в храм Божий. Уже как бы знакомое все это кажется нам, и эта притча знакомая, и мы ее уже привыкли слушать. Но хотелось бы вот обратить ваше внимание вот на такую особенность вот этой притчи. Ведь смотрите, кто пришел в Иерусалимский храм. Пришли два человека. Первый – фарисей, который вел, в общем, богоугодный образ жизни, и вот это он Богу не просто говорил, а он благодарил его за то, что он не такой, как человек, который стоит за него, и перечислял все те добрые дела, которые он совершал, и как бы и нас наставлял на то, чтобы мы к этому стремились. Но, конечно же, он ушел оправданно менее из храма. Почему? Потому что это все произносилось с гордостью, самомнением, с возвышением своей личности. А вот сегодня хотелось бы поговорить о втором человеке, о мытаре, который скромно стоял у входа в храм, где-то в притворе.
Да, в притворе где-то около.
И даже боялся взглянуть горе, то есть вверх, почитая себя самым грешным и произнося знаменитые слова «Милости будь грешному». И вот кто же такой этот был мытарь? Мы понимаем, что он относился к тем людям, которые, в общем-то, были презираемы в израильском народе. То есть они собирали подать в пользу римской казны. Но возникает вот вопрос, почему Господь именно остановил свой взор на этом человеке?
И вообще вот положил чтение вот этого Евангелия, вот этой части Евангелия перед началом Великого Поста, так ведь? Ведь он не случайно же,
да,
это все происходит.
Случайно ничего там нет.
Угу.
И вот, на мой взгляд, вот этот человек, мытарь, а ведь он, мы ничего не знаем о его жизни. И, по-моему, Господь остановил на нем свой взгляд потому, что он по своим делам, может быть, даже не отличался по своим богоугодным делам, поведением, может быть, даже не отличался от фарисея. Может быть, он вел такой же образ жизни, конечно, по своим средствам, по своим возможностям. Может, он собирал подать, не ограбя народ, как это делало большинство из мытарей, большую часть присваивая себе. Вот, может быть, он все это совершал. То есть человек, можно подумать, что он и был как бы нормальным с нашей точки зрения. Но большая разница в том, что в душе он считал, что вот все, что он делал богоугодного, оно как и потом об этом говорится в Евангелии, в послании апостола Павла, что это мы должны все это делать, все мы должны исполнять. Но в то же время он понимал то, что он глубоко греховный человек. Он видел свои какие-то такие недостатки, которые были неведомы даже фарисею и многим другим мытарям, а он их видел.
Он говорил, пришел, «Боже, милости будем мне грешным».
Да. Да. И он не надеялся на свои силы, что он от них может избавиться, как-то исправиться. И он просил об этом помощи у Бога, и обращался он, я уверен, что и до этого к Богу, не только вот он в храм пришел, но он, чувствуя свою немощь, свое, можно так сказать, каянство, он просил прощения и милости от Бога, чтобы он не вменил это ему в грех, но в будущем веке. И, конечно, вот это все касается прежде всего и нас всех, кому сейчас предстоит вот проходить Великий пост. Да, мы себя почитаем грешными, может, искренне считаем, что мы там хуже всех других, но на самом деле-то мы, может быть, это просто так произносим с неким лицемерием, а что мы делаем для того, чтобы от этого отойти, от такого своего состояния? Что сделать, чтобы потом Господу уже на страшном суде ответить на вопрос, а что ты делал для своего спасения?
Значит, мы вот с вами пришли к такому мнению, что вот Святая Церковь положила чтение этой Евангелия, этой части Евангелия, переступлением в Великий пост для того, чтобы охранить нас от самомнения. Так?
Да, конечно.
И от того, чтобы не уничижать ближних. Вот как тот самый, да, фарисей, он же, в принципе, пытался себя превозвысить, и вот, вот я не такой, как этот мытарь, да, то есть он как бы даже с таким, знаете, пытался как-то его представить в таком свете не очень хорошем, да?
Унизить.
И чувство, да, унизить. Унизить, именно унизить его хотел. И чувство покаяния, вот, конечно, в таком состоянии, оно вряд ли проснется в человеческом сердце, мне кажется, да? Вот чувство покаяния. Вот если так вот, как фарисей, вести себя, да, то вряд ли может проснуться в нас чувство покаяния. А ведь это самое главное,
да.
Ведь, наверное, это самое главное перед Великим постом. Недаром существует и прощенное воскресенье, когда мы просим прощения у ближних, да? Значит, каемся в каких-то своих поступках. То есть пост должен украситься плодами покаяния, да, батюшка?
Пост должен украситься плодами покаяния, но хотелось бы вот немножечко тоже порассуждать на тему, что, наверное, не раз вы сами встречали высказывания святых отцов, там, богословов, что вот время Великого Поста – это время самое радостное в жизни, да, христианина. И вот удивительно, да?
Да, как с великой будто, радостью на,
как будто
к посту
вот,
готовиться.
Да, как будто вот такое напряжение там и душевных, и физических, там, телесных сил. А они говорят о какой-то радости.
Почему такое?
Вот очень интересно хочется сказать о том, на празднике Рождества Христова наш владыка Кирилл начал свою проповедь очень весьма неожиданно. Он привел слова одного деревенского батюшки, которого он назвал там самым настоящим таким крепким батюшком. Он привел слова о унынии. Он сказал, что большинство людей, практически все, приходят на исповедь и каются в унынии.
Да, это часто вот такое.
И это напрямую, наверное, касается всех нас. Апостол Павел сказал, что радуйтесь. То есть всегда надо быть вот в таком состоянии радости.
И а где ее взять?
Вот об этом, вот об этом я и хочу сказать. Об этом я и своих прихожан пытаюсь настроить на такое вот отношение к жизни радостное. И вот эта радость, она прежде всего зависит от любви к ближнему. Вот если есть любовь к ближнему, то и в сердце будет радость. И вот эта любовь, она может выражаться как? Она может выражаться по-разному. Ну, очень простые такие примеры. Допустим, вот у меня сегодня плохое настроение. И вот кто-то видит это мое состояние, там мой коллега или кто-то из прихожан.
Ходит, заметил, да?
Да, заметил. Угу. И видит состояние такого человека, значит, это не очень хорошее. А у него как раз в этот день как бы вот пик, он радостный, все.
А он радуется, да?
Он радуется. И вот он своей радостью как бы поделился, посоучаствовал, все. Вот это и есть любовь к ближнему. Или, допустим, сколько примеров у меня в жизни на переходе, когда даже вот приходит на исповедь человек, весь озабоченный, каких-то грехов там, начитался каких-то книг, настращали его там брошюрками, и вот он приходит: «Батюшка, ужас, что я вообще не знаю».
Как мне дальше жить?
Как дальше жить? Я такая грешница. А я говорю: а помните, как, вы наверняка читали, как батюшка Серафим Саровский встречал каждого, а к нему приходили разные ведь, убийцы там и прочее. А он каждого встречал как «радость моя». Вот. Поэтому я говорю: проходи, моя хорошая, что ты там такая, куда ты себя там в угол загнала, давай разбираться. И человек сначала не понимает, когда, не зная меня, вот такого отношения, не понимает, что такое, я пришла исповедоваться, а мне тут какую-то радость говорят. И потом начинаем разбираться с этими грехами, начинаем разбираться с тем, как от них избавиться, как справиться и наладить жизнь. И в конце концов получается, что упирается в то, что, вот я говорил о любви, упирается вот в любовь Божию. Я говорю, мы, христиане, самые счастливые люди, потому что нас любит Господь, и мы не должны мешать Ему в чувстве любви к нам. А что значит любить нас? То есть вот Он покроет любой наш грех, Он простит все наши, мягко говоря, нехорошее поведение.
Только если при одном условии.
При одном условии,
да.
Чтобы мы Ему в этом не мешали. Ни своим унынием, ни старались жить по заповедям, старались сохранять радость в мире и старались помнить и о страшном суде, и о своих ближних.
Вот говорят, страх Божий, да, страх, да. Божий, что бойтесь страх Божий. Почему вы без страха Божьего, так сказать, живете? Что это означает, вот страх Божий? Это ж не страшится же Бога. Бог же не пытается нас устрашить в чем-то, да? А почему мы так говорим?
И вот этот страх Божий, это опять касается напрямую любви. Понимаете? Когда мы говорим про страх Божий, это прежде всего надо как бы бояться, омрачить, такое, конечно, слово, оно человеческое, не подходит к отношению к Богу, но стараться омрачить Его своими поступками, стараться угодить Ему своей жизнью, своим поведением, какими-то своими действиями. И вот это и как раз проявляется, вот эта любовь, и любовь уже не просто к Богу, Отцу, а к Папе, вот как к своим родителям выражается,
ну, да,
эта любовь. Ты боишься
семье,
их,
да,
обидеть, да, стараешься угодить, помочь там все. Но Богу помогать не надо. А вот эта любовь как раз, вот этот страх как раз вот это выражается вот в проявлении такой любви, вернее, любовь выражается как раз в таких своих действиях, в таком поведении, чтобы... Опять такое слово неподходящее.
Оно человеческое.
Огорчить, да,
человеческое.
Своего любимого папу, Бога.
Отца,
вот,
небесного.
Отца, да, небесного.
Вот это вот страх Божий, значит. Ну, мы, то есть мы, Бог нас не пытается устрашить чем-то, мы Его не должны бояться, мы просто должны жить по законам, наверное, которые, да, заповеданы, да, нам.
И вот это чувство того, что Господь все время с нами, рядышком, что Он вот нас вот в ладошке, если сложить, вот мы в Его в ладошках, каждый из нас.
И очень видит нас хорошо.
Вместе. Он все понимает, все видит. Он делает все для того, чтобы нам было легче эта жизнь. Главное, чтобы мы шли путем спасения и достигли вот исполнения замысла Его о каждом из нас. Но это уже как бы уже другая тема, вот о блудном сыне. В следующей неделе пойдет речь. И вот опять же, смотрите, как бы подтверждение той мысли, о которой я высказывался перед этим, вот как встретил отец этого блудного сына, уму непостижимо.
Да,
тот
совершенно.
Покаяние, можно сказать, приполз к нему, надеясь, что, может быть, он с его рабами там где-то даст потрудиться до конца жизни.
Растратив все, что Бог ему, так,
да,
сказать, дал.
Не,
да?
Надеясь ни на какое, какое тут прощение, все. И как, с какой любовью, с каким торжеством встречает его отец.
Опять вот же, тут важно поговорить о покаянии, да, отец Георгий, потому что вот он покаялся, он все-таки пришел, приполз на коленях, можно сказать, и с глубоким чувством покаяния. Ведь это очень важный момент, опять же, вот, да, подчеркивается,
ну, да,
здесь.
Но в тот момент он как бы не думал, что вот я пойду покаюсь, и отец меня,
он
может быть, простит.
Конечно, он не думал об этом.
Потому что можно каяться и продолжать такую же жизнь. И такая нехорошая даже есть как бы присказка: не согрешишь, не покаяешься. Вот. А Господь сердцеведец. Опять же, вот в этой притче говорится о блудном сыне, не просто какой-то, потому что таких нерадивых сыновей было, я думаю, достаточно. Вот как раз Господь остановил свой взор и запечатлел на века вот именно этого блудного сына, у которого в самую тяжелую минуту его жизни, еще непродолжительный такой, встал вопрос: или конец на этом твоей жизни, даже физическая, может быть,
да.
Все.
Погибнуть и все.
Или тебе надо изменить свою жизнь так, чтобы прийти, вот вернуться к своему отцу. То есть вернуться к вере, вернуться, ну, если можно так сказать, к здоровому образу жизни, и постараться вот это состояние сохранить уже до конца жизни. И, конечно, потом это можно назвать и покаяние, вот этот переворот в душе, который произошел у него. Можно назвать и какими-то другими добродетелями. Но суть состоит в том, что происходит вот в сердце человека. Есть люди, которые грешат всю жизнь, которые приходят на исповедь и называют, сколько я на приходе, одни и те же грехи в течение множества лет, но опять же впадают в уныние, в тоску. А я им говорю: ну что вы унываете, что вы загоняете себя в угол? Это только на руку лукавому. Господь ведь сердцеведец. Если он видит, что у вас в сердце есть горячее желание, это горячее желание не проходит даже с годами, и вы хотите вот исправиться, избавиться от чего-то, каких-то там грехов, пристрастий, страстей, а у вас не получается, это не означает то, что вы все, вы идете путем погибели и не спасетесь. Если говорить о конечной цели, Господь сердцеведец. Если у вас сердце направлено на то, чтобы угодить Богу, то Он вам простит. Если, может, вы до конца жизни не исправитесь в каких-то своих недостатках, Он вас простит и примет к себе. И наоборот, если человек так железной волей, значит, перестает там курить, блудить, пить, становится хорошим семьянином, а внутри, в сердце у него это как бы вот это есть фарисейство,
да.
К Богу он не обратился.
Фарисейство-то, оно очень живучее, оно то постоянно в нашем обществе.
То Бог ему и скажет: идите от меня прочь, я вас не знаю, кто вы такие. Вот. И вот это очень страшно. И, ну, может быть, как раз к месту сейчас сказать и о том, что именно об этом говорится и в Откровении. Такая книга очень, даже в вузах ее не проходят, говоря мирским языком.
Вы имеете в виду Откровение Иоанна?
Да, она, да, потому что она очень трудна для понимания, для толкования.
Вот сколько раз не читаешь, и все, какая-то завеса тайны существует. Вот, между прочим, вот эта книга, она вот тайна за семью действительно печатями. Вот сложно ее понять, батюшка, бывает. Да. Но вот
мне повезло, но случайно ничего не бывает. На одной из выставок я увидел очередное толкование Откровения. И хотел уже пройти мимо, потому что много читал, и, в общем-то, пишется все правильно, но как бы трудно для понимания.
Не возникает понимания все-таки, да?
Да, не воспринимается, как это все. И вот я уже хотел пройти мимо, а потом смотрю, кто же автор. Автор Пестов Николай Евграфович. Я его очень уважаю, это большой ученый, богослов прошлого века, и главное его достоинство – я считаю, я читал об этом, что он о самых сложных вещах говорит простым, доступным языком. Для меня вот эти два тома, в которых он говорит на богословские темы, это как азбука. И вот я приобрел эту книгу, называется «Свет откровения», то есть «Размышления над апокалипсом».
Ну вот просветите нас
и
немножко
вот
по поводу
меня
этой книжки.
Там много всяких открытий, откровений было для меня. Но такое самое, может быть, поразительное откровение – это когда он рассуждает о великой вавилонской блуднице. раньше я считал, что ну, вот это есть воплощение всех тех мерзостей человеческих, которые копились и существовали в народах все времена. И вот это и есть под великой блудницей, вот это вот и есть как бы такой собирательный образ всего этого. Mm-hmm. И наконец-то это будет побеждено. И каково было мое изумление, когда я понял, что под этой великой вавилонской блудницей Николай Евграфович подразумевает церковь. Да.
Интересно.
Я, конечно, сразу с интересом стал читать. Вот, но церковь – это как бы такая собирательная церковь. Не конкретно там католики, там протестанты или православные. Она подразумевает всех христиан разных там конфессий. Угу. Но те, которые как раз как фарисеи отклонились от веры, которых пропала или почти там пропала, или если она была, любовь к Богу, которые
пытаются соблюдать законы только, да?
Да.
А любви нет.
Формально,
вот, наверное, самое главное.
Как бы все соблюдают.
То есть фарисейство.
Фарисейство. Самый яркий пример он приводит из прошлой жизни нашей христианской, когда эти крестовые походы, когда уничтожали там христиане-христиан.
Под знаком Христа?
Да. Это же уму непостижимо, чтобы христианин и христианина поднял руку.
Да,
и говорит о том, что сколько вот купцов среди верующих есть. Кто такие купцы? Это те, которые, используя свое положение, стараются нажиться, имею в виду прямо вот и священнослужителей. Но он там в основном пишет так очень аккуратно и тактично о всех конфессиях, обходя православных.
Угу.
Но, как говорится...
Ну, мы были бы неправы, если
да,
бы, наверное...
думали, что мы бы вот такие
думали, что мы такие хорошие, как тот
да?
самый фарисей,
напрямую
наверное.
Напрямую это касается в той или иной мере всех нас. И потом он произносит так бы суровый как бы приговор такой, что и вот это все, оно гибнет. Все, почему гибнет? Вот как сухая ветвь отламывается от дерева и бросается в огонь вечный, так вот это все те, которые живут жизнью вот по-фарисейски, угу. по-фарисейски, то есть без любви
не
к Богу,
по любви Богу,
без любви к ближнему, а на первое место выдвигая свои какие-то там интересы личные, вот, хотя они все исполняют, постятся, первые 2,5 дня Великого Поста не вкушают, не пьют и так далее и тому подобное, но опять же, это вот такое страшное фарисейство, без любви к ближнему, без любви к Богу, вот оно и выливается вот в эту вавилонскую великую блудницу. И в конце концов это все разрушается. При первых же испытаниях все вот это начинает отходить.
Ну, что у нас и было, в принципе, согласитесь,
да,
у нас было и до революции, ведь революция не случайно совершилась, она же не потому что совершилась, не супротив, не вопреки верующим, а, мне кажется, с подачи вот очень многих верующих, ведь я припоминаю вот эти кадры, когда шло разрушение церквей, ведь стояли люди пожилые, бабушки, дедушки, они улыбались, смеялись, чуть ли в ладоши не хлопали, когда шло...
Несли иконы на
да,
сжигание.
На сжигание иконы, сбрасывались колокола с церквей. То есть это же ведь, если верующий человек, он же должен был просто вот, ну не знаю, себя на месте тут убить, наверное.
Вот это и есть, вот это относится к Вавилонской великой блуднице. Вот. Где они? Не хочется что-то там предсказывать, но вряд ли они там рядом с престолом Божьим находятся все эти люди. И так вот произойдет и в последние времена. То есть останутся те, кто пройдет все эти испытания, выдержит приход Антихриста там все эти 3,5 года. Вот эти праведные люди, они и останутся. Но еще такая очень интересная мысль. Есть такая книга Олеси Николаевой «Минета Келфорес». И в одном из ее рассказов приводится высказывание старца. Я, говорит, удивляюсь, как наша церковь еще жива. Ведь что только не делали, каких только не придумывали способов, что только не предпринимали христиане, чтобы церковь разрушить, она цела. Опять же, это вот идет великой вавилонской блуднице. И в то же время, несмотря вот на все это, опять Николай Евграфович подчеркивает, и все-таки вот все эти церкви Господь называет, а там перечисляется 7 церквей, называет их светильниками. И все-таки это светильники. И все-таки спасение только через эти церкви. И, может быть, там и наступят такие времена, вот это все будет, и с Вавилонской блудницей, под этим, что я сказал, подразумевается, наступят эти времена. Но наступит и второе пришествие Господа. И когда люди поймут, я думаю, что огромное большинство людей поймет на страшном этом суде.
Неделя, кстати говоря, о страшном суде тоже приближается.
Да. Приближается. Лучше понять время этой недели, чем потом.
Неделя Мезопустная или о страшном суде. Это 23 февраля будет у нас воскресенье, ближайшее уже.
И Господь лучше бы понять, своей милости простит те, кто чисто в этом раскается, и все-таки не даст погибнуть.
На суде Христовом потребуется в оправдание милость, как деятельное выражение любви, и заслужит помилования одна милость, как опытное доказательство любви. Вот такие есть слова в неделю Мезопустную. Ну что ж, батюшка, мы ведь, в общем-то, находимся близко к началу Великого Поста. И что же вот все-таки, вот несмотря на все наши грехи, на то, что мы продолжаем оставаться великой вавилонской блудницей, наша церковь, что мы должны усвоить для того, чтобы двигаться вверх, а не вниз опускаться по лесенке, по нашей духовной? Что мы должны предпринимать? Может быть, какие-то советы вы нам дадите? Как нам быть, как нам жить дальше?
Обычно я в таких случаях говорю, как вы жили, так и продолжайте жить. Нормальный христианин и нормальный образ жизни – это стараться, чтобы своей жизнью угодить Богу. Старайтесь также соблюдать заповеди, ходить в храмы Божии, участвовать в богослужениях, в таинствах, пособороваться, поисповедоваться, причаститься на Великий пост. Уже такое правило давным-давно установлено.
Прощение попросить, ведь у нас еще и прощенное воскресенье будет 2 марта.
Да? Но каждый, наверное, испытывал, когда такой длительный пост идет, прибавление сил, которые дает Господь, чтобы бороться со своими страстями, пристрастиями, дурными привычками. И этому он способствует не только тому, что само название «Великий пост», но мы себя ограничиваем в пище, в развлечениях. То есть эти силы – это та драгоценная благодать, которая нам и дается, чтобы попробовать нам исправить свою жизнь. Нам невозможно в течение всей жизни, каждый день вести себя, богоугодно. Но 49 дней надо сделать все, что в твоих силах. И не только чтобы в твоих силах, но и ко всему подходить с разумением. Это очень важно, ко всему подходить с разумением. Ведь большинство людей думает, что если я съем кусочек творога во время Великого Поста, все, я погиб, великий грех такой. Я в таких случаях говорю, да вы хоть барана съешьте. Да. Тогда смотрят, а что ж такое, как же пост? Говорю, вы друг друга не ешьте. Если вы не будете никого обижать, ни на кого не будете обижаться.
Гневаться не будете.
Если заставите себя не смотреть телевизор в течение этих 49 дней.
Заставите не осуждать брата своего, ближнего.
Будете думать, какой у вас хороший муж и какая у вас хорошая жена. И в таком духе, постараться в эти 49 дней пожить так, чтобы от вас исходило добро, от вас исходила любовь к ближнему. Как приятно человеку, когда, заходишь, такой простой пример, заходишь в магазин, смотришь, это бедная кассирша, она с утра до вечера считает, у нее уже все
сидит, долбится, подсчитывает.
Подходишь к ней, девушка, вы, наверное, так устали, но вы передохните. Человек изменяется на глазах. Тоже делишься радостью.
Проявление любви, батюшка?
Стоит сказать незначительное какое-то слово, такое приятное, подчеркнуть внешность или еще что-то. Все, человек меняется. И были случаи, захожу в магазин, стою в очереди, а там мои сослуживцы, пономари, диакон, священник. И один ко мне подходит в кассе, а сзади стояла женщина и стала говорить, что вы без очереди? И мы в таких любезностях перед ней стали рассыпаться. Человек онемел даже.
Она не привыкла к такому.
Не привыкли к человеческим добрым искренним отношениям.
Вот так вот мы живем. Если действительно ближний не привык даже слышать таких добрых слов, но вот как тогда мы живем, батюшка? Как же мы живем?
Может быть, тоже войдет это в передачу. Такой интересный был у меня эпизод. У нас в больнице, да, смотришь, там, если кто-то
идет,
там, с трудом передвигается.
Приход-то больничный.
Да, а ты на машине отъезжаешь. Ну, посадишь, отвезешь. Человек даже не понимает, а сколько я должен, а сколько вы возьмете с меня. А тут интересный еще случай произошел. Зашла в храм прихожанка, которая видела еще такой молоденькой, цветущей девушкой. И вот такая у нее судьба сложилась 4 года назад. У нее сейчас 2 детей, и мужа нет. Ну, печально, конечно. Человек в таком состоянии. Ну, зашла в храм, давно не видела. И вот мы с ней стали разговаривать. Когда я первый раз узнал об этом, конечно, я был очень огорчен и осуждал ее все. А тут я увидел живого человека с живой душой, с его заботами. Она там где-то ютится, в комнатке в 30 километрах от города, вынуждена была отсюда уехать в общежитие. Вот я поговорил с ней, смотрю, у человека вот в глазах что-то такое начинает меняться. Я говорю, ну давайте я вас подвезу. Довез я до дома. Она так рассказывала увлеченно о своей жизни, о детях, пыталась доказать, что вот у нее все правильно, что она счастлива. Но я ее, конечно, старался поддержать в этом, я не говорю и не осуждаю. Но самое интересное было потом, когда я уже довез, попили чайку, я собрался уходить, она меня спрашивает: «Эти сгюрки, это у вас что, благотворительная акция, да?»
То, что
я подвез.
Поговорили с ней, подвезли ее, да?
Вот, я говорю, да нет, это просто вот у меня вот такой...
Порыв души?
Да нет, не порыв, а просто такой вот, может, у меня возраст такой уже, что стараешься вот сделать, как можно принести больше добра людям.
Ну, это... милосердие, то, о чем мы говорим, да?
Да. Угу. Человек будет спасаться своими добрыми делами, радостью.
Да. Спасаться мы только можем добрыми делами, милосердием.
Радость,
милосердием, радостью. Ну что ж, будем заканчивать нашу беседу. Все-таки вот дай Бог, чтобы мы прошли этот пост. Сейчас подготовительные недели идут. И как-то нам вот надо с радостью действительно какой-то светлый такой выдержать вот эти замечательные дни. Было в разговоре с одним владыкой. Я говорю, как сложно себя вот как-то вот привести к этому посту и прожить эти недели поста. Он говорит, да что вы, говорит, это великая радость. Так что давайте мы будем относиться, наверное, вот так же, как сказал этот
человек. Ну вот я не буду сказать, что вот этот владыка, у него любящее сердце и любит не только Бога, но и ближнего своего. И вот эту любовь он несет в сердце, и она ему помогает иметь такие вот ощущения, такое отношение к великому посту в том числе.
Ну, дай Бог, чтобы и у нас тоже.
Чтобы у нас такая любовь была в сердце, и как бы из нее истекает и радость, и легкость ко всем, такое отношение уже ко всем трудностям, ко всем искушениям. Господь, Он всегда же устраивает так, чтобы все то, что нам кажется трудным, сложным, непосильным, оно нам не только было по силам, но и приносило нам пользу, и главное, радость и любовь.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие отец Георгий Зыков, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Говорили мы о подготовительных неделях Великого Поста, о том, как нам, христианам, нужно быть, жить дальше, и что мы должны делать для спасения своего. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.